частично. Как в этом театре богатство есть?
Да, вот так.
Платно называется применение модели нейронных структур по имущественным сокращениям задачи управления манипулятором. На самом деле этот доклад будет, ну, частично повторить тот доклад, что я уже делал по модели нейрончиков. Я решил начать этот доклад, может быть, вообще такую значительную часть, посвятить такому некоторому реверс-инжинирингу модели нейронов, который сделан там, на основе изначально физической модели Романа Сергеевича. Как бы цель, может быть, немножко проиллюстрировать, как я понимаю, как пустить путь от формального нейрона к этой модели, так или иначе. И закончить уже, собственно говоря, управление манипулятором. Все долго грузится. Надеюсь, мы все увидим все-таки. Ну, формальный нейрон. Мы можем не останавливаться особо, с матрицей сами и нелинейная функция активации с паровым. Каляев, старший, непокойный, предложил универсальную модель формального нейрона.
Нельзя как-то другой цвет, или так и должно быть что-то
видно? Что-то как-то летит, но реально видно плохо. Мне видно, как бы все хорошо с этой стороны. Я даже не знаю, честно говоря, как это победить.
Квадратиков не хватает почему-то.
Да, очень странно.
Сейчас. Если дальше будет формула, то лучше попробовать победить, потому что...
Я что-то видел заранее, не предусмотрел, что скрин только могу найти, где включить. Надо, конечно, это так сделать.
Может, на настройку дисплея контраст можно уменьшить.
Сейчас я попробую какое-нибудь разрешение поставить другое. Надо что-нибудь изменить. Ну,
конечно, цветок бы больше поставить, да? Здесь оно какое-то такое, смотрите.
А по-моему, вот так же.
Не похоже, что замерзло.
Да.
Да, ничего не изменилось.
Чего убили горизонтально?
Ну, это все забавно, конечно, но хотелось бы...
Еще уменьшим.
Я его напротив все меньше, в общем, делаю. Просто, ну, это не осилит, не осилит. Он не осилит, да?
Ну, коляво осилит. А цвета нельзя посмотреть как-то?
Цвета.
Управление цветом, оно там другое. 32
бита,
да.
Неравная борьба, естественно, ведь я все.
Да, это не задача, конечно. Тут, в принципе, ну да, конечно, в принципе, это не очень.
Что мы скачкуемся за вами?
Давайте мы сделаем просто. Я сделаю вот так вот.
Знаешь,
вебинар увидит, а мы будем смотреть. А, мы тоже ничего не видим.
Нет, что-то видим больше.
Вот как говорят, чем больше книги формул, тем меньше у него читателей. Чем меньше формул, тем популярнее будет его интереснее.
Да, ну, господа, к сожалению, придется так похоже.
Я
буду уже что-то видно. Ладно, я буду сейчас буду быстренько переключаться туда-сюда, чтобы в вебинаре тоже могли что-то смотреть.
А, тут что-то настраивается дальше?
Ну, может, контраст можно уменьшить. Сейчас попробуем. Как, правда, он тут и так маленький стоит. В смысле, не контраст, а яркость.
Да, неожиданно.
О, это стало лучше. Я что-то вижу хоть.
Так, а я, к сожалению, тут ничего не настроил.
Нет, это так нормально же, да, Леша? Так-то нормально.
Так вообще отлично.
А как, что такое яркость на 30, интересно, кстати?
Не важно, главное, что работает.
Ну вот, нормально.
Ну, теперь здесь все видно.
Ну да, ладно, пусть так будет.
Так, значит, когда я предложил универсальную модель формального нейрона, ну, с целью, на самом деле, описать, насколько я понял, большинство существующих искусственных нейросетей как бы в одной модели. Вот. Здесь тот же самый сумматор с весами. Далее идет некоторая динамическая функция. Я не стал, как бы, там как бы есть ее вид, но я не стал записывать, как бы, в принципе, это не так важно. Функция активации и порог, тоже как динамическая функция, причем функция как потенциала у, так и выходного сигнала Y. Можно пойти отсюда дальше. Начиная с некоторой фантазии, не столько по, собственно говоря, идее, сколько по реализации. Можно перейти отсюда к нейронной структуре для организации мембраны, когда вот наш блочок, который вычисляет фактически мембранный потенциал, может принимать на вход также значение мембранного потенциала от таких же аналогичных блоков, которые фактически моделируют структуру дендритного аппарата нейрона, ну, тела и дендритов. При этом можно предположить, что мы будем, когда у нас в местах ветвления мы суммируем со средним значением потенциалов. И также можно еще предложить некоторую обратную связь, вот эта вот NF, которая по ноге супрелом, ну, с предыдущих частной мембраны, идет как бы от, ну, от участка мембраны, который ближе к телу, к участку, который ближе к крайне дендритов, для того, чтобы таким образом писать распространение мембранного потенциала, ну, в обе стороны, фактически от места возбуждения. Такое тоническое распространение мембранного потенциала.
По-моему, проектор вниз слегка показывает. Окошко никак нельзя подвинуть.
Именно выше. Нет, выше нельзя.
Ну, разрешение снова поставить другое, 5%.
Ну, могу пробовать. Больше таким опять испортим.
Нет, вон, вот сейчас узнаем. Да.
Далее. То есть, в принципе, как бы такую структурную организацию имеет, по-видимому, делать смысл именно когда у нас уже введена динамика в модель нейрона некоторая. То есть, иначе это будет, ну, сумматор и сумматор. В принципе, тут тогда для статической модели нейрона такая структурная организация вроде как смысла не имеет особо. Далее. Теперь можно попробовать от одной функции, которая вычисляет дендритический потенциал, перейти к раздельному вычислению, таким образом, как бы моделируя ионный канал. Здесь все то же самое, что на предыдущем рисунке, только лишь у нас мембранный результат мембранный потенциал У вычисляется как сумма мембранных потенциалов, причем каждый такой вклад, он описывает, ну, не, может назвать условно ионным механизмом, ионным каналом все-таки. Просто некоторым ионным механизмом. То есть суть здесь в том, чтобы получить возможность моделировать процессы, протекающие, ну, процессы изменения потенциала, протекающие с разной динамикой. То есть, допустим, мы можем взять множество таких вот таких моделей ионных механизмов, каким-то из них задать постоянные, ну, временные характеристики, допустим, там, кальциевых, там, натриевых каналов, другие характеристики иных каналов. При этом, таким же образом, мы можем разделить, ну, как бы отделить друг от друга возбуждающие тормозные синапсы. Здесь мы можем сказать, что у каждого ионного механизма есть некоторый знак, с которым он вносит вклад в суммарный мембранный потенциал. Таким образом, допустим, синапсы, которые вносят вклад в те ионные механизмы, которые добавляют положительный вклад, считаются возбуждающими, то отрицательно тормозными. Например, так. Ну, теперь Это все я уже сейчас как бы прихожу особенно к нашей модели нейрона, уже несколько слайдов подряд. То есть дальше хочется отказаться от явного задания пороговой функции, ну, сказать, не из каких-то соображений математического плана, а соображений скорее того, что все-таки в нейрофизиологии порог нейрона более-менее постоянен. Да, ну, можно сказать, что у него меняется некоторый потенциал покоя, но сам порог обычно стабилен. Здесь, как бы, пока на этой картинке ничего нового не принесено, просто как бы убрана сама пороговая функция. То есть мы предположим, что у нас потенциал нейрона является константой, ну, некоторой малой величиной, близкой к нулю. В принципе, пока здесь ничего нового нет. Если теперь наложить некоторые ограничения на активационную функцию и ввести обратные связи, ну так мы можем условно говорить, обратные связи перезаряда мембраны, то мы получаем модель нейрона, которая позволяет моделировать без введения динамического порога какого-либо, позволяет моделировать процессы деполяризации, гиперполяризации там, после разряда нейрона, остаточную деполяризацию. То есть появляются все такие эффекты, как бы получается, что да. Условия на передачу функции. Ну, здесь как бы уже нам надо следует перейти к импульсной модели нейрона. То есть предположить, что на входе у нас x и c это импульсы, и y тоже есть некоторый импульс. И ограничение тут на активационную функцию заключается в том, что это будет некоторая функция с гистерезисом фактически. То есть при превышении нашего минимального порога, при потенциале нашего минимального порога у нас генерируется импульс. Ну, как бы, то есть, значит, значение на выходе скачком меняется в состоянии с нуля до единицы. И, соответственно, оно там меняет обратно до нуля при падении ниже нуля при проведении потенциала. Ну, графики, которые иллюстрируют, как это работает, я дальше приведу. Ну, если теперь про модель синапса сказать, опять же, также вот в общих функциональных записях, как бы есть наша исходная модель, это просто вход умножается на некоторый вес. Можно опять же сюда добавить некоторую динамику, таким образом промоделировав выделение распад медиатора фактически. Ну и если добавить еще некоторую функцию, зависящую от, собственно говоря, вот этой вот функции выделения распада медиатора, то можно уже пропадать какие-то эффекты, например, там, сердечное торможение. То есть фактически вот как бы по такой истории получается финальная модель нейрона. Возможно, она загрузится, и мы его увидим. Ну, это как бы опять же такая общая схемка просто, ну, фактически то же самое, что у нас есть возбуждающие тормозные входы, синапсы, вклад синапса всех складывается, наши ионные механизмы. Здесь просто показано как бы фактически один участок мембраны. И дальше нет потенциал действия. Я забыл упомянуть, когда говорил о переходе к нейрону, как ну, о переходе к структурной организации мембраны, то, что фактически, когда мы переходим к такой организации, мы передаем пальму первенства функциональной единицы нейросети как нейрона вот этому кому-то единому участку мембраны. Ну, как бы в логике модели. Сейчас я переключу на следующую схемку. Потому что так уже, когда у нас нейрон формируется как вот некоторая структурная организация дендритов, здесь уже можно проводить различные вычисления в рамках одного нейрона, то есть проводить некоторые суммации, ну, скажем так, сигналов различных модальностей индивидуально там, на отдельных дендритах. Ну вот как получается такая вот уже наша моделька нейрона, опять же без уравнений, то есть вот наши участочки мембраны. То, что охвачено обратной связью, мы условно называем телом нейрона. Ну, условно очень. Просто как бы суть в том, что вот эти участки мембраны, которые охвачены обратными связями, они полностью меняют свой потенциал во время генерации импульса. То есть информация, которая накопилась, ну, какие-то времена суммации, допустим, когда накопилась на них, она теряется на время генерации импульса. Все остальное, опять же, условно считаем дендритами, которые могут там по-всякому ветвиться. И они уже осуществляют некоторую суммацию сигналов на больших промежутках времени, как бы, вне зависимости от генерации нейронного импульса. Что тут еще можно сказать? Ну, тут нарисован такой сейчас комбинат с зависимым каналами, он так получился тоже даром, введя две таких вот два участка мембраны с положительными на самом деле обратными связями, получилось сделать в итоге модель нейрона, который, ну, при возбуждении такого участка мембраны некоторым импульсом меняет свой устойчивый потенциал на некоторый, ну, другой уровень и сохраняет его в таком состоянии, пока как бы не подашь сигнал торможения. Но это попытки промоделировать, опять же, там некоторые свойства нейронов-нематодов. На самом деле Дмитрий подал такую идею, собственно говоря, мы с вами как-то один раз обсуждали и, в общем,
комплексная логика, когда не совсем понятно, для чего это все нужно пока.
Да, с этим я не буду спорить. Ну и также, значит, что еще можно? Значит, химический синтез получить.
Достоинство любой модели в ее построении, чем сложнее модель, чем она хуже.
Я с ним тоже не могу, честно говоря, поспорить совершенно. Особенно в середине доклада. Я как раз попытался немножко так навести немножко логику на причину, почему она усложнена, но, может быть, без объяснений на самом деле человеческих. Ну, дальше предстоит оптической передачи той модели, которая у нас, ну, собственно, как пример влияние синапса на мембрану. Здесь показывают у нас входной импульсик небольшой. Это вот фактически вклад, ну, это фактически изменение веса синапса, можно сказать, во времени. Во времени, когда какой-то он вклад может оказывать. Ну и вот такое какое-то влияние. То есть как бы вот этот провальчик, это как раз то самое синаптическое торможение, когда у нас избыток медиатора получается синаптической щели. Ну и тут, в принципе, показаны зависимости, просто демонстрирующие, насколько, ну, что на синапс как бы позволяет предсказуемым образом влиять на модель мембран. То есть эффективность в зависимости от сопротивления, там, от ошибки сопротивления синапса к сопротивлению мембраны, на каждой зависимости сигмоидально получается. Ну и что добавляет там, меняя количество синапсов, мы, соответственно, можем так вполне предсказуемо менять эффективность влияние на мембрану. Мембрана нейрона. Здесь как бы в окончательной модели влияние мембраны заключается в том, что, ну, влияние синапса нейронного механизма. В том, что действие синапса ослабляет функцию нейронного механизма. Поэтому, собственно говоря, чем больше синапсов, тем, ну, можно сказать, что этот вклад в потенциал падает. То есть фактически возбуждающие синапсы, те, которые тормозят наши ионные механизмы, вносящие отрицательный вклад, и тормозные, которые тормозят механизмы. Наоборот, как бы.
А те увеличиваются, и эффективность падает. То есть чем больше синапсов, тем больше они мешают друг другу, получается.
Ну, они мешают тобой, тем ну, больше они мешают этому ионному каналу, грубо говоря. Ну, это вроде как более-менее физиологично, по крайней мере. Сейчас уже будут какие-то. Да, ну вот, собственно говоря, опять же, вот модель с постоянным порогом, входной импульс, вот как меняется мембранный потенциал. И вот что получается, если эти, ну, как бы сложить выход нашего нейрона, собственно, с его изменением мембранного потенциала. То есть вот наша такая маленькая деполяризация, генерация как бы вот этого импульса, гиперполяризация вот в конце всей этой пачки. Тут есть, ну, плохо видно, но в принципе она на самом деле бывает довольно существенная. Это остаточная деполяризация наблюдается здесь. На этом графике, конечно, видно плохо. То есть, в принципе, по большому счету, ну, с точки зрения разработки нейронных сетей, нам эффективно возбуждать нейрон где-то вот здесь, вот, когда у него есть
достаточно. Хотя есть же эффективно, наоборот, высокочастотная как бы потенциал, стимуляция вызывает потенциацию. То есть, наоборот, не гиперполяризация, остаточная деполяризация.
Так вот, она здесь есть деполяризация.
А это гиперполяризация.
Нет, гипер это вот. Гипер это вот. Когда провал. Тут просто тут, да, тут
выше,
неплохо видно.
Выше.
Да-да-да, она здесь поднимается, потом она немножко... Ну, здесь график не очень наглядный, в принципе, получается нормальные совершенно картинки. Ну, как бы, с точки зрения модели, это довольно существенная пиролизация, на самом деле. Так, ну, тут, опять же, такие рисующие графики, я уже показывал в прошлый раз. Частота разряд нейронной зависимости от размера нейрона. Размер, условно, называем число участков тела нейрона, охваченной обратной связи, которые вот уже итогово складываются в... суммарный мембранный потенциал. Ну, так. Ну, тут как бы зависит от человека, это так, график, что называется, на всякий случай. Суть в том, что 91 средней частоты числа импульсов в пачке. Ну, вот график 2, в принципе, наиболее интересен, что у нас средняя частота падает, чем, ну, как, чем больше нейрон, тем он становится более инертным, фактически. То есть, тем больше усилий надо для того, чтобы его раскачать. Ну, все остальные графики такие, как бы, некоторые производные от этой основной идеи. Ну, на этой модели можно также, ну, одним из способов проявить письмейкера нейрона, когда задать наши константы, ну, изначально для положительных социальных клонных механизмов, различные. Получать нейрон с некоторой спонтанной генерацией. Опять же, эту генерацию можно также, ее можно менять, естественно, частоту генерации от этой разницы, а можно, опять же, делать нейрончики разных размеров, они также будут ну, таким образом также можно будет управлять настройкой частоты такого письмейкера. Ну и также можно управлять, меняя глубину обратной связи, то есть как бы подливая дальше на дендрит. Возвратное торможение, опять же, здесь. Вот 90-й клиншоу, о котором дальше пойдет речь. То есть это как бы отметки времени на физической модели, ну и, собственно говоря, на кошках тоже. А это на нашей модели. То есть это одноимпульсный поток. Дальше разряды мотонейрона, которые есть обратная связь, реакция 5 клиншоу. И мотонейрон без обратной связи, это символяет реакция. Ну, собственно говоря, лучше прийти сразу. Такой картинки. Ну, как видите, вылечить чиха мотонейрона с торможением его отсутствие. То есть без торможения это вот какая-то такая кривулина. Причем ее спад это уже начинается действие псинаптическое торможение модели. Ну и чиха какого-то нейрочка ну, как-то как генерирует более-менее на постоянной частоте фактически. С обратной связью.
Подожди еще раз, это частота входа и частота выхода, да?
Да.
То есть линейные участки как бы. То есть все внимание ну, у нас как от бы... того, что от линейных участков отвлечено. Хотя это самое. Кухню, помнишь, ты со своей модели от статиной памяти строил как раз вот на частот, на линейных частотных зависимостях.
Ну, вот как-то так.
То есть, значит, вот этот загиб, то есть нелинейность это наблюдается в области. За 100 Гц, да? Ну, и здесь... что, управление мыслями происходит на частоте в сотни Гц?
Нейрон обычно разряжается там порядка 40 Гц, угу. Мотонейроны. Ну, они могут разряжаться с высокой частотой, как бы, но так вот в принципе это вот...
То есть текучие нейроны, они как раз в коре обнаружены, а вот в моторном пуле что-то я слышал, что там есть какие-то высокочастотные...
Нет, я ничего не говорю, как бы. Тут как бы опять же это реакция модели. То есть, в принципе, ну, в чем-то право, то есть, в принципе, возможно, что реальный мотонейрон как бы замолчит раньше просто тонально. То есть вот это посинаптическое торможение вот так вот загнется. Настолько параметр, что можно сделать, как бы, без труда.
Ну, это как бы все возможности модели, да?
Да, то есть, не, ну как бы это как бы ну, так, нужный эффект вот такой вот в временных зависимостях можно получить на самом деле при необходимости. Дальше значит, была попытка управлять физическим объектом двигателем постоянного тока с использованием некоторой схемы нейронной сети проводимым сокращением. Ну это как бы сам ее как бы базовой части. Значит, в общих чертах схема у него система управления выглядит следующим образом. Значит, есть у нас объект управления, который вовсе для нас является черным ящиком, но у него есть датчики. датчики угла, угловой скорости и развиваемого момента, ну или тока. У нас система управления мышцами, ее особенность в том, что у нас множество мышечных волокон, фактически на каждое волокно идет отдельная как бы, ну, система, которую я буду, ну, я, наверное, сейчас давайте на нее перейду, потом вернусь назад. Еще вот прискочу. Будет жуткая схема. Вот, нейронная сетка управления парой мышечных волокон. Ну, по крайней мере, как бы некоторые приближения. Значит, здесь как бы в чем ключевое? Значит, у нас есть для каждой, как бы, ну, это фактически пара мышечных волокон мышц антагонистов. То есть разделенные вот этим пунктиром. То есть вот у нас есть датчики, которые дают значение угла крутящего момента угловой скорости, идущие на свои афферентные нейроны, которые уже преобразуют в импульсные потоки. И фактически три контура управления по угловой скорости, по моменту и по углу. И вот как бы основная часть это вот нейроны из клетки Реншоу. Ну и была попытка просто напрямую сюда уже задать некоторое внешнее управление, чтобы иметь возможность вмешиваться в работу системы. Это как бы на выходе сети, собственно говоря, вклад в вычисление летящего управления на двигатель, ну или как бы на пару мышц в данной схеме. Поскольку у нас мышцы из множества мышечных волокон, то вот как бы вот эта вся схема, ее назовем как бы одним управляющим элементом. Собственно говоря, возникает проблема адаптации, каким образом управлять одним объектом с помощью вот таких множества таких управляющих элементов. Ну, попытка такая была сделана. То есть сигнал от каждого сенсора разбивается на некоторые диапазоны. Ну, допустим, грубо говоря, сигнал по углу у нас от минус там пи до пи идет. И мы его делим, допустим, если у нас два управляющих элемента, там от минус пи пополам, от минус пи до минус пи пополам, там, ну да, и от минус пи пополам до нуля. Ну и такая же на вторую часть, как управляющий элемент, идет положительная часть. И далее, соответственно, аналогично мы получаем некоторые вклады от корпорации элементов в различие управляющего воздействия, вычисляем результат и все это дело подаем на объект управления. То есть как бы некоторые результаты фактически управляющие напряжение. Далее по разбиению сигналов. Можно разбить на, как я говорил, на непрерывные, на непересекающиеся участки. То есть если у нас есть у каждого сенсора некоторые диапазон от L до R, где там отрицательное положительное число, то можно, например, не присягать, или на пересекающийся, пытавшись таким образом вовлечь сразу несколько управляющих элементов в работу. Ну, как бы рассинхронизировав их фактически. Ну, к чему это приведет, я, собственно, потом покажу. А вычисление управляющего действия, у меня нету слайда, к сожалению. Оно вычисляется, то есть на выходе фактически каждому нейрону стоит еще нерационное звено, которое преобразует ошибочный импульсный поток уже в аналоговую величину. Все это просто складывается уже алгебраически и поступает на управление двигателем. Дальше. В такую систему можно ввести перекрестные тормозные связи. Они как бы наблюдаются в реальности, то есть мышечные волокна. Когда клетка Реншоу, тормозя свой мотонейрон, также тормозит, причем с неодинаковым весом, и мотонейроны соседних вот этих управляющих элементов управляются своими мышечными волокнами. Это, как оказалось, оказывает существенное влияние на управление. Это тоже была попытка смоделировать. И далее, следующие структуры систем управления были попробованы. Когда диапазон сенсора разбивался на непересекающиеся участки, не было перекрестных связей, на пересекающие участки и тоже без перекрестных связей. Ну и, собственно говоря, когда были включены перекрестные связи в обоих этих случаях. Дальше я еще могу показать видео, к чему все это приводит. Значит, первый вариант это Ну, в видео я буду показывать, когда у нас не пересекающие участки. Ну, обычно называется не пересекающие участки. Первое видео это без перекрестных связей. Что получается. Я могу, в принципе, включить модельку, но тогда у нас коллеги с вебинара ничего не увидят.
Отображается, может, короткий вопрос. Вы как-то обучали или откуда выбрали все эти
капитализации? Давай сейчас нажму паузу, отвечу на вопрос, наверное, сначала. Здесь модель это не обучалась. То есть один раз были подобраны параметры отдельных участков мембраны и синапсов с тем, чтобы извлести некоторые вот временные фактические характеристики, ну, генерации, допустим, ну, для начала попробовано промоделировать мелкий нейрон, который реагирует на одиночный импульс некоторым там пачкой импульсов. Были получены примерно ну, такие разумные временные, ну, отклики на одиночный импульс, ну, там какое-то число импульсов в пачке, там временный интервал между ними. После чего все параметры синапсов, мембраны, как бы, генератор были заморожены, уже навечно на самом деле. И дальше, когда нам нужно было сделать мотонейрон, мы собирали как раз большую сумму, то есть как бы структурно меняли. То есть фактически обучение можно назвать структурную организацию. То есть опять же, также один раз подобрали количество участков мембраны, чтобы сделать крупный нейрон, который обладал большой инерцией. И дальше уже, когда надо было сделать там пачку этих крупных мотонейронов, то просто брали модель с этими же параметрами.
По большому счету задача обучения здесь еще не стоит.
Да,
задача непонятно, здесь... как вообще эта система ведет себя.
Нет, смотри, вот если это с нормальной стороны, это многослойная нейронная сеть. Да, у вас же много смартеров стоит, там, раз, два, три. Это многослойная нейронная сеть. У каждого слоя свои функции активации, есть обратные связи. Я просто не очень знаю литературу про формальные нейронные сети, такой структуры, но она тоже есть, конечно же. Там будет работать, ну если про обучение, алгоритм обратного распространения ошибки, понимаешь, Дима? То есть мы можем начать задать это так, а потом еще ее обучить вот.
Нет, может быть и можем. Здесь просто я вопрос обучения просто не касался.
Ну, сомнительно, что обратное распространение ошибки тут будет работать.
Почему, смотря, если будешь связи вводить? Просто какой смысл у него физиологически будет, может и не будет.
Сначала лучше со структурой вводить ли перекрестные связи между моторными единицами или не вводить.
Ну это просто это модель шрифтов, там либо у тебя нули, либо не нули, где-то будет стоять между слоями.
То есть, исследуется пока как бы сети при каком-то наборе параметров.
Просто есть формальный метод.
Это не выбрано каким бы эвристическим образом.
Да, какой-то эвристический метод. Просто вопрос,
пока никакого обучения не было,
просто хочется попробовать вообще. Не и в дальнейшем не трогать параметры. Это, конечно, в принципе, на самом деле в чем-то эквивалент, естественно, настройка параметров, настройки структуры сети. Но хочется попробовать именно в дальнейшем, если говорить про обучение, так сказать, подойти к этому вопросу несколько извращенно и в качестве обучения использовать именно переорганизацию структуры мембраны нейрона. То есть не будем трогать параметры, будем, если надо усилить вес синапса, будем увеличить количество синапсов.
То есть, именно формально какая разница?
На самом деле, когда там есть какие-то нелинейные преобразования, то черт его знает уже. Ну тут как бы в этой модели не все линейно, скажем так.
Ну хорошо, да. Потому что вопрос идет будет короче, простите, чтобы вас не перебивать, да, давайте.
В общем, по обучению мне самое честно интересно, с какой стороны к этому подступаться. Я пока не готов отвечать на эти вопросы.
Хорошо.
Значит, что мы получили?
Тем более, что можно вспомнить этого самого ручного слова.
Ну, тут там был, то есть сейчас один управляющий элемент. Вот, собственно говоря, я пока на модели все показываю, то есть это пока не манипулятор.
Да, это можно обсудить, как они были
обучены. То есть вот как бы как сильно манипулятор как-то сильно
колбасишь,
называется.
Сейчас. А что здесь что на эту картинку?
Давайте я поставлю на паузу. Значит, я выбираю число управляющих элементов. Вот этих самых, которые говорил. Угу. Здесь число мышечных волокон, грубо говоря, управляющих мышечных волокон. Далее я запускаю нашу модель. Управление включено только по углу сейчас. То есть контуры по скорости и по моменту выключены. И я прикладываю некоторый внешний момент. Просто постоянный. То есть я просто как бы, ну, фактически, ну, может, то есть поле силы тяжести, может, я включаю. Ну, некоторые, неважно на самом деле, какой сейчас. То есть вот с одним и с двумя управляющими элементами получается вот такое безумное колебание с максимальной трудностью, которая возможна.
А что такое синенькая и красненькая в правом углу?
Вот это?
Да.
Прыгает? Ну, это на самом деле не очень актуально. Это число управляющих элементов, которые в данный момент активны.
Я не понимаю, у тебя просто это шарнир просто. просто, да?
Это шарнир фактически, да, шарнир. А это шарнир, ничего больше. Здесь тоже будет работать только один шарнир, когда я это дело включу, чтобы показать. То есть пока я управляю только одним звеном.
Так а какая-то задача управления ставится? О, или...
Слушайте, я как-то да, опустил. Задача стабилизации положения вала при действии внешней силы. Угу. Я как-то несколько это упустил. Ну вот теперь, когда у нас учет 3. Ну тут все то же самое. На самом деле можно перейти сразу даже подальше, поэтому это уже 5. Короче говоря, пока, когда нет перекрестных связей, мы получаем вот такое безумие, вне зависимости от того, сколько мы управляющих элементов не включили.
Так, подожди, под действием чего она колеблется?
Под,
просто неустойчивая система управления, просто эта шума генерирует.
Она неустойчивая, да, она в принципе
неустойчивая. Так, шум просто генерирует этот регулятор, я еще вообще не понимаю.
Что пока да. Сейчас мы перейдем дальше. Она неустойчива в принципе.
Нет, это хорошо, это значит,
можешь
проводить все, что угодно.
Я не говорю, что это
недостаток. Будет короче, чем. Может, хорошо, да, смотря что хотите.
Ну, у нее есть, к сожалению, недостатки явные.
Так вот, на том сейчас видео, которое ты показывал, там просто задавались какие-то нейроны или все-таки задача управления решалась?
Просто были нейроны, да, заранее заданные свойства. Им на вход подавался сигнал, так?
Да.
Смотрели, что на выходе, точка.
Фактически, да.
Ну, то есть не решалась еще задача хотя бы вручную оптимизировать эту сеть, чтобы там этот вал стабилизировался.
Вот сейчас я как бы. Она решалась структурно, опять же, организации. Включаем перекрестные связи.
Ведь очевидно же, наверное, что с самого начала, естественно, нейрон не будет ничего стабилизировать. С чего будем стабилизировать, если мы только вычислили какие-то временные характеристики, да, их ответов, нет?
Ну, как бы просто там структура, она стоит в случае обратной связи. Ну, фактически она пытается компенсировать текущее отклонение. Она пытается реально стабилизировать. Просто, естественно, что, допустим, в такой модели без
откуда...
связи, она зачем не заработала.
А откуда берется вот то, что она пытается стабилизировать?
Она получает данные о текущем положении угла. Вот в этом вот сейчас, то, что показывает, только положение угла.
Получает и дальше.
Дальше у нас есть два контура. Положительные значения угла идут на один, отрицательно на другой. Фактически две мышцы, которые сокращаются.
А, ну то есть то, что она пытается стабилизировать, это заложено в структуру собой априорно, без всякого перебора, там какие веса связи.
Да, ну как бы тут суть в том, что я просто взял как бы структуру, ну более-менее как бы известную. Собрал, подключил, его, угу. Собственно говоря, на самом деле она как-то заработала. Без подгонок с моей стороны. Значит, вот включая перекрестные связи, мы сейчас получим остальную картину.
Функционал управления, функционал качества управления, как он представлен?
Ну тут надо амплитуду какие-то минимизировать.
Что именно минимизировать?
Ну амплитуду колебаний надо как минимум минимизировать, очевидно. Ну,
как нейроны чувствуют амплитуду колебаний и как необходимость ее минимизации представлена с управляющей структурой?
Сейчас попробую ответить на этот вопрос. Значит, давайте мы видео, может быть, досмотрим все-таки. И тогда, может быть, частично вопрос о
самообучающейся схеме. Не схему с внешним управлением, а самообучающуюся.
Так что два элемента дали.
Скажем, грубо говоря, чтобы схема достигала такого состояния, состояния объекта управления, чтобы, грубо говоря, суммарная частота движения нейрона была минимальной. То есть они экономили энергии, при этом бы
зима
не
делалась, например. Я на самом деле все это мотаю на усы, потом над этим всем подумаю.
Нет, ну конечно, да.
И, может быть, смогу ответить через некоторое время. Да, 4 управляющих элемента дают уже резко вот такую картину. То есть звено перестало колбасить вот так вот большой амплитудой. Я честно скажу, я не питал больших надежд на вот эти перекрестные связи. Ну, как бы понимая вроде как их важность теоретически, ну, не ожидал, что они в чем-то таком приведут особенно, но тем не менее эффект был. Тут несколько замедляется скорость, но она замедляется во многом по той причине, что просто сложнее считать собраться.
Можно, наверное, просто картинку построить, там максимальная амплитуда что-то колебается.
Ну, на самом деле я сейчас это. Эти графики будут в конце. Я пока просто демонстрирую, как это работает.
Ага.
Да.
То есть показать. Введение перекреста привело к тому, что колебания перестали быть знаками перемен.
Не, они оставили знак перемены, 0,0 здесь вот по вертикали проходит. Но просто они, у них компьютер резко...
Нет, ну можно выбрать так вот систему.
Ну да.
А если бы вообще бы не было управления, как бы болтало-то?
Вообще не было управления, в смысле, она просто крутилась бы.
А, вот именно так вот?
Ну я приложил там какое-то усилие. Нет, подождите, если не было управления... Я, к сожалению...
Не, просто действительно интересно.
Ну, оно бы начало крутиться. У меня вот есть галочка здесь в модели, я бы, но, к сожалению, по-моему, не работает после версии программы. Отключить управление как раз.
А.
То есть я могу запустить программу, но не смогу сейчас отключить управление.
В общем, ее будет гораздо больше болтать, да, без управления?
Ну, в смысле, нет, после секунду разорвать, то она просто будет вращаться и все.
Двигатель будет крутиться. То есть в одну сторону крутится,
в одну сторону будет крутиться, да.
В общем, здесь ты в разные тогда болтает, интересно.
А здесь ее тянет обратно.
А потом снова туда, а потом снова обратно.
Ага. Да, она колеблется вокруг положения равновесия. Так, что у нас тут дальше?
Просто обычно в контурах управления переходной процесс он затухает, а тут...
Да, здесь она потому что неустойчивая.
Дистрибьютор.
Здесь, кстати, да. Но, ну ладно, мне правда потом будет видно, как он более забавно шевелится. Так, что у нас тут? Значит, на этой картинке, кстати, мне надо было сделать какой-нибудь фуллскрин. Вот мы подумаем. Здесь у нас, если я ничего не путаю, будет добавляться управление по моменту и по углу, и по угловой скорости. Опять же, на модель. Но здесь на самом деле что задача? Здесь простейшая на самом деле модель двигателя постоянного тока. То есть тут она не очень. То есть здесь один управляющий элемент. Вот это, собственно, включили управление по крутящему моменту потока. Сейчас я его
ничего не изменил,
один элемент. Раньше его мотало со страшной силой, когда был только один управляющий.
А. Ну, типа более информативный сигнал на входе выходит.
Да, то есть вот теперь как бы она компенсирует, стало все намного выше. То есть вот это как бы максимум, чего удается добиться с одним управляющим. Ну тут еще какая есть особенность на самом деле? Тут еще отдельная проблема стоит подбор параметров вот этого блока, который вычисляет результирующие управления на двигатель идущий. К сожалению, там есть еще параметры, которые их как раз и пришлось подбирать, чтобы это все работало. Ну, в случае реального движка тут отчасти все проще, потому что там, в принципе, у меня строго задан диапазон управляющего сигнала фактически, который мне доступен. Но отчасти все сложнее, потому что там что-то других коэффициенты прийти. Так, дальше что тут еще можно показать?
Из показания. Сразу же нам какая-то слушатели вести, чтобы можно было представить себе соотношение сложности задачи управления и сложности управляющей схемы. По-моему, сложность управляющей схемы здесь избыточна.
Про это как раз Алексей хочет говорить. Он хочет сказать, чтобы мы предложили задачу, да, где эта сложность не будет избыточна, а будет как раз позволять решить задачи более эффективно, чем более простые схемы управления, да?
Да, Александр. Ну, не важно. Может быть. То есть на самом деле.
Структурного элемента.
Да, я с этим не спорю. У меня была задача, на самом деле, на вот такой схеме опробовать вообще в принципе этот подход, что мы берем какую-то известную логическую структуру, цепляем ее к некоторому техническому
устройству
и смотрим. Да, дышит она или не дышит фактически. Пока, естественно, все. Естественно, не буду, сейчас с этим не спорю. То есть здесь просто опробовать фактически. Ну, опять же, вот подход к структуре организации нейрона, там еще к чему-то. То есть вот для этого надо было сначала... Ну, такой подход, естественно, эмпирический, я ничего не хочу сказать.
Просто тогда вам мышцы нужны реальные. Зачем управляющие нейроны прикладываете к какому-то физиологическому элементу? Может быть, реальными мышцами, которые демпфируют, вас будет проще управлять, вам будет проще вашими элементами.
Очень может быть, на самом деле. Во-первых, у меня нет реальных мышц или каких-то аналогов технических.
Ну, если вы двоим мышцами.
Нет, есть модели как раз мышцы, именно сложные там. И может быть, сложный управляющий элемент, то сложный управляемый элемент.
Может быть. На самом деле, у нас там очень простые модели мышц, я тоже там запускал работу. Мы тут просто как-то здесь какой-то хочется получить какой-то результат, который можно пощупать.
Это можно взять игрушку, внутренние электроды, в конце
концов. Нет, есть же модели мышцы.
Как в гальване, в новом угле.
Или можно там, в принципе, это есть.
преподавать, мышцы приготовить,
исследовать. Тут вопрос про практические задачи. То есть, если была бы какая-то практическая задача, вот попробовать какую-нибудь мышцу или там моделью известную.
Нет, то я известная модель — это модель равновесия, да, вот там есть тележка, на ней вот этот маятник, да, и нужно его зафиксировать вот в таком вот состоянии, чтобы он не швырял его ни влево, ни вправо.
На самом деле мы думали с коллегой, который, к сожалению, нас сейчас слушает и не смог прийти, который сделал манипулятор, попробовать сделать вот как бы потом вот такое.
Не, ну это вот классическая задача, есть много статей, там, работ про вот ее решение. И если вы, опять же, будете решать не свою задачу, а какую-то общепринятую, да, вы сможете сравнить.
Просто это самое.
Свои результаты в чужие.
Ну, просто реально эта задача интересная. Начинаются как-то звенья у нас, во-первых, это самое, многозвенные. Во-вторых, когда законы управления сложные, когда системы, вообще говоря, являются адаптивными. В-третьих, когда как бы это управление подразумевает наличие модели, то есть отображение пространства, в котором происходит движение. И т.д. и т.п. То есть до тех вот уровней сложности, когда мы доберемся, если вот...
Ну да. Но вот самая простая — это модель равновесия. Более сложная — это модель равновесия при ходьбе, там, не знаю, с какого-нибудь склона. Потом, не знаю, по плоскости, потом, не знаю, бега. Бега — это совсем, но вот самые простые модели — это модель равновесия.
И по ним, ну, конечно, с перекрестными средствами модель может прыгать сразу без перекрестков, может называть присядку тогда.
Нет, ну прыгать, ну есть модели прыжка, да, они действительно есть, там, со всякими мышцами, с законами управления и т.д., которые эмпирически подбираются. Вот. Но у нас стрелешки, они самые простые, вот тоже есть один элемент управления, там, в MATLAB это легко там реализуется. И просто, ну, будет много с чем сравнивать, вы поймете, насколько вам эти ваши уровни мешают или помогают. Вы же не пробовали другие модели, чтобы они управляли такой фигнюшкой, правда? А там вот уже
задача движения.
Управлять такой штукой можно элементарно другим способом, гораздо более простым. Тут спору нет. Нет, на самом деле сейчас как бы ближайшая задача — попробовать как раз перейти ко второму звену, то есть сделать какую-то настройку. Но в принципе нейронный симулятор тоже как бы альтернативная ближайшая задача на самом деле. Ну, по крайней мере, ее можно смотреть, как это ближайшее. Но в принципе я хотел попробовать управление сделать какие-то друзья.
И еще так, тоже из элементарного, тоже это элементарно, такое дикое соображение, тоже меня извини. Клетка Реншо, вот это спинной мозг. Это же коленные рефлексы. А скажем, управление рукой — это все-таки не спинальный рефлекс.
А я ничего не говорю. Я не претендую на спинальный рефлекс сейчас.
Но она будет, это будет спинальный, есть всякие сети, эти локомоторные, они с клетками Реншо и без особого управления сознанием.
Это мать внутренняя мозга, это спины. Там достаточно простые сети, как бы они достаточно изучены. Хотя мы же вот и не
учили. Нет, для локомоции ничего там не изучено.
Ну, я тоже.
Так что все нормально с этим.
То есть это, да, это рефлекторный уровень, но я не вижу, на самом деле, в этом ничего плохого. То есть, мне кажется, тоже может получить интересно на выходе.
Интересно, конечно.
Так, ну я вернусь к видео все-таки. Значит, здесь мы, честно говоря, уже забыл, что делаем. Здесь мы пытаемся показать возможность, собственно, управления внешним такой системой. То есть задавать угол, в котором мы хотим, чтобы стоял наш вал. То есть вставляем, включаем, да, вот все управление здесь, 5 управляющих элементов. А управление здесь, я сейчас нажму на паузу, управление углом положения вала осуществляется, сейчас я сверну, наверное, и перемотаю лучше схемки наших управляющих элементов. Вот он. То есть, ну вот, собственно говоря, отсюда, то есть в контуре управления по углу мы можем активировать принудительно вот этот вставочный мотонейрон, либо затормозить принудительно. Ну, в данной модели мы будем его активировать. Ну, либо как бы либо по тому контуру, либо по антагонисту. И, соответственно, мы можем как менять частоту следования импульсов, один способ управления, так и, опять же, активировать большее количество мотонейронов в нескольких управляющих элементах. Собственно, в основном этим будем заниматься, опять же. То есть даем некоторую частоту тут, ну, допустим, там на 11 Гц. И смотрим, куда его начнет, как изменится колокольчик. Ну, тут, как бы, как сказать, явно такой зависимости не то чтобы есть, но она таки есть. Все за эту сторону. Тут есть проблема, на самом деле. Проблема заключается в том, что на самом деле, если к этому добавить еще действие внешних сил, то система будет выходить в какое-то устойчивое положение, то есть мы сможем ее по-прежнему управлять, задавать желаемый угол. Давайте задавать угол. Но в зависимости от величины этого внешнего управления у нас стационарное состояние будет все-таки плавать. Причем, возможно, это в принципе не удастся исправить, если не ввести какой-то глаз, который будет на все смотреть, надо уже корректировать это статическое положение. Ну, по крайней мере, так кажется, что, возможно, если мы не видим, как у нас как бы сдвинули нашу руку, ну, как бы с груза, то, возможно, мы не сможем скорректировать.
Ну, вот Дима как раз цитировал там Врочина Стролова, да, которые как раз таким и занимались, да, что сначала нужно...
Ну, вот я как раз прикладываю внешний момент, то вот там... Ну, это может плохо видно.
У них же была мономоторная часть, да, и контролирующая сенсорная, по сути дела. Сначала они находили отображение одно на другое, да, а потом через управление дальше.
Другую, другую сторону повернуть сейчас.
Дима, это не так вот.
Ну, да, да, просто немножко другая была логика там, как бы.
Так, ну сейчас я покажу, собственно, манипулятор. Наш манипулятор покажу, пожалуй, вживую. Вот. Коллегам поставлю.
Там был сам.
YouTube.
Накопление, компоненты, матрицы, коррекционные.
Так, что у нас тут надо сделать?
С вот, универсального сенсомоторного преобразования. Она была произведение трех матриц. Девяти, но они свели потом произведение до трех матриц.
Вот как она работает, собственно, вживую. Пусть она
попробует, сейчас включу. Все не здесь как логика лишь механические.
Кстати, можно будет деваться, в общем, можно так вот взять, он будет вырываться из руки, вот это вот. Здесь отличие в чем? Ну тут будет отдельный ролик, вот что у нас происходит. Здесь только управление по углу работает. К сожалению, это пока уже техническое ограничение нашего девайса. Основную снимите число.
Я не могу точно сказать, значит, какая задача управления решает?
Стабилизация положения вала по 10 внешней силы.
Ну, что-то она не решает.
А где внешняя сила?
Внешняя сила, вот, я ее держу. Она, ну, как бы здесь это плохо, но она реально пытается вырваться из руки хорошенько. Она пытается ставить вот так вот. Ее колбасит.
Нет, для этого надо просто какой-то гибкой линейкой толкать, чтобы она могла как бы преодолевать силу.
Ну, это силу, можно взять его рукой, видно, что она одет.
Нет, начинает прикладывать силу, и сможет она ее преодолеть.
Ну да, 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 да.
В пределах своих возможностей.
Ну, она сможет ее преодолеть, на самом деле. Не, ну сможет, она сильная. Здесь, что, сейчас я объясню, почему она ее на самом деле на практике решает паршиво. Ну, здесь на самом деле уже нечестно, сейчас три управляющих элемента работают, нечестно, потому что на 3 квадратных метрах у меня машина уже не считает в реальном времени сетку, так как сейчас она написана, и поэтому сами управление стоит. Значит, проблема тут следующая.
То есть компьютер менее мощный, чем 3 нейрона?
Да, типа того.
Просто нейроны очень сложные.
Тут она уже, да, она уже не так хорошо работает, но можно поиграться, опять же, внешним управлением. Каким-нибудь.
Резинку прилежит к ней, попытаюсь ее оттягивать резинкой, и как она будет?
Так, если не положение. Сейчас вот его уронить, да? Это звено пойдет. Ну, вы больше силы задержать.
Все-таки непонятно, что стабилизируется. Ток в обмотках, угол наклона, что?
Угол.
Или там положение просто непонятно.
Ну, положение
по рабочей точке.
Вот он пытается стоять в этом положении.
В этом положении стоит.
Но он не устойчив. Его колбасит так сильно, во-первых, потому что я не могу включить нужное число прочих элементов. Точнее, это в последнюю очередь. Во-первых, его так колбасит, потому что у нас есть пока проблемы с обменом фактически. Мы немножко не синхронно даем, то есть запаздывание на как бы, этот обмен, оно слишком серьезно. То есть мы сейчас пытаемся последнюю часть, вот если врача сейчас сунуть в контроллер и давать уже импульсы просто. Импульсов гораздо реже, чем непрерывный сигнал управления.
И то есть если сейчас перерубить управляющий провод, она вот так вот упадет или она останется в этом положении?
Ну, она сейчас организована так, что она просто последней командой выполнит. Если последней командой было там какой-то близко к нулю, она останется на месте.
Нет, монотон упадет какой-то.
Она, в принципе, вот это звено. Звено, в принципе, упадет. Mm-hmm. Они оба такие одинаковые. И все, собственно говоря, вот такая какая-то штучка. Может, она дальше поколбасится, пока контроллер не зависит, он надо нас повисает. Вот, ну, собственно говоря, на самом деле,
То есть там же есть тоническое управление, тоническая компонента и фазическая.
Ну, когда управление попадает, то у нас все плохо, конечно.
Нет, то, что оно вот подрабатывает, это фазическое. А то, что оно стоит в целом, это паническое. Тонус.
Ну, кстати, это об этом надо подумать. Тонуса здесь фактически на самом деле, может быть, что нет в модели. То есть поэтому, ну, как бы. Тут еще в чем проблема? Потому что сами управление проходит, ну, проходит через ноль, все управляющее воздействие. Это хорошо видно, если я сейчас. Попробую включить не это звено, а первую серву. У нее ноль, соответственно, вот здесь. Угу. Ей только надо, к сожалению, мощи подбавить, потому что она не осилит с такой мощью. Повернуться просто надо. Если вообще осилит, повернуться. Ну, вот осилит.
То есть вот,
это очень смешно, она отбирает высочее положение, там управление становится нулем, она падает обратно. Ну, в общем, да.
Интересно.
Да. Я понимаю, что это очень смешно, я согласен. Я сейчас два варианта включаю, и будет еще смешнее тогда. А если сделать один, то будет совсем замечательно. Помните? Ну, вообще какая-то такая штука. Вот, ну, собственно говоря, вот то, что достигнуто на данный момент. Схемки обещался, а результаты показать. Сейчас они. То есть графики, собственно говоря, амплитуд наших. Сейчас они, возможно, загрузятся. Ладно, я подскажу, что вы тут не жужжали. Ну, собственно говоря, вот так. Значит, ну вот что получается, если посчитать, в зависимости от амплитуды и скорости колебаний, здесь не 6, то есть график амплитуды и угловой скорости колебаний. То есть здесь вот эти два графика, которые у нас идут понизу, это управление с перекрестными связями. Ну, это зависимость угла от числа управляющих элементов, имеющихся в системе. Два пара графика внизу это с перекрестными связями, когда у нас сигнал сенсоров разбит на пересекающий и не пересекающий диапазон. Ну и пара сверху, соответственно, когда перекрестной связи нет. И тут, и тут. Соответственно, вывод такой, что на самом деле все пересекающие диапазоны какого-то толка особо не несут. Пока так хочется. Хотя мне казалось, что тут как раз вот это должно дать какой-то эффект, но это как раз никакой эффект и не дало. Как поделили, так и поделили. Ну и зависит, ну, это как раз задание желаемого угла, то есть от числа прилящих элементов. То есть вот, да, шевелится. То есть вот на наш желаемый угол, не, парень уже выключил, просто не одно с другим. Желаемый угол и, соответственно, число управляющих элементов, которые активированы с высшего уровня. Ну, при некоторой там фиксированной частоте. Здесь вот тоже такие, ну как видно, что какое-то правление есть. Единственное, что забавно получилось, что гладкий график, это график в том случае, когда перекрестных связей на самом деле нет. Однако при этом у нас колебания такие чудовищные, погрешность вот этого позиционирования, что как бы, то есть это средняя фактически, это средняя угла, которую мы получаем, а это как бы колебания относительно этого среднего. Ну, вот, получается как-то так. Ну, собственно говоря, на самом деле, это вот можно считать, в общем-то, законченным. Какие-то еще перспективы у меня были. Ну, такие фантастические несколько. Вот, ну, все-таки. Туда можно попробовать управлять реально действительно живыми мышцами. В чем еще? Ну, как бы тут очевидно, естественно, что такая система можно пытаться назвать адаптивной к изменению характеристик объекта. То есть, как бы если отказывает там датчик угла там и. Ну, датчик угла сказывает, что это все правда. А вот если там угловой скорость элемента, то она как-то еще работает, хотя, конечно, хуже. Хотя, в принципе, поменяв, может быть, число управляющих элементов, можно заставить ее все-таки улучшить свои характеристики. То есть как-то адаптироваться к нашему объекту управления мы, в общем-то, можем. Хотя пока это еще нормально не решено. Ну и можешь попробовать моделировать какие-нибудь реальные живые системы, там, ту же нематоду попробовать. Ну, сейчас у меня просто духу не хватает за нее взяться, уж больно она большая для меня со своими там 127 нейронами, что ли, того. В общем, это тяжелый труд.
Прощай.
Да нет, просто...
Оценивай физикой,
биофизикой. Нет, упрощай ощущение. Не в смысле, что сложно читать, но будет он долго читать и угорать. Вот. Ну еще хочется, на самом деле, да, попробовать распараллелить, вот, все-таки хотя бы процент. И уж не знаю, возможно ли это пробовать посчитать на видео. Вот эту дефору, как их там на фигах читать, я пока не очень себе представляю. Вот. Но если бы как-то удалось бы это делать, то было бы, конечно, интересно. Ну, в общем-то, вот.
Так а насчет той же нематоды, ее моделировали?
Ее таковую, ее картировали всю.
Это да, не, именно вот функционально удается воспроизвести сигнал на входе, на выходе с помощью моделей?
Ну, я, честно говоря, не знаю. За рубежом не знаю, есть ли готовые модели.
Леша, да? Ну, если уже близкие к функциональному моделированию реализуются проекты для большого мозга, то я думаю, что малые нейронные системы тоже.
Ну, что-то, по-моему, нету такой, чтобы она там целиком как-то работала. Полно. То есть как-то не получается.
Не получается?
Вроде бы. По крайней мере, со слов... забыл коллегу, который у нас на форуме там бывал раньше, по крайней мере, который как раз этим занимается, просто на Сибирске живет. Вот. Но он сказал, что пока как-то люди...
Сейчас должно получаться.
Но там отдельная проблема, это тело ему доверяют, то есть все эти мышцы, там все остальное.
Как раз интересно, получается или нет.
Не должно
получиться. Там плюс еще нейроны, на самом деле.
Система сложная. Ну что это откажет нейронный сустав?
Там у нейронов всякие специфики есть много, как я понимаю.
Нет, там они картируют, там ясно, какие сенсорные, какие моторные.
Тем более, что они там во многом с электрическими синапсами.
Какие там вегетативные управления
существуют. Там медицинов волокон как-то с ними. Ну, опять же, там 10 нейронов, которые в нескольких положениях мембраны потенциала находятся. Внезапно. Прям для меня это было внезапно. Я не знал, что такие есть.
Не, просто там, скажем, отклики каких-нибудь...
И сюда клеток в зрительной коре,
в другую сторону.
Ну, собственно, в этом плане интересно, то есть с точки зрения моделирования биологических систем, здесь понятно, к чему все. А вот с точки зрения управления искусственными системами, ну, хотелось бы узнать все-таки хоть какой-то эффект, который не удается там классическими методами достичь.
Я, к сожалению, не очень знаю, какие эти эффекты... стоило бы рассмотреть, на самом деле.
Ну, равновесие, самое банальное, правда, потому что в 60-х годов я
вот читал... Равновесие тоже, будет, на самом деле, как-то что? Решается сейчас проблема. А? Проблема построения этой системы, которая держит равновесие, она, в общем-то, ну, более-менее решена.
А, она же нерешенная проблема?
Ну, грубо говоря, ну, по крайней мере, ладно, проблема решается плохо. Но при этом, которую ну, не совсем глобально масштабная.
Ну, плохо это ходьба по профессиональной местности, она плохо решается. Там, не знаю, двуногого робота отлично плохо решается.
Нет, ну, интересно, задача вот обратный маятник.
Ну это и есть
обратный. Она решается. А вот интересно, обратный многозвездный маятник.
Тоже решается. Есть проекты, есть.
Нет, интересно. Ну тут не прямо у нас.
Ну, я читал работы там. Как это решается? Не знаю,
насколько. Ходить многозвездным системам. То есть как-то сделать какое-то, грубо говоря, супервизорное управление себе, чтобы руля как бы конечной точкой уже как бы заставить туда приходить. Пусть он там даже колбасит.
Или все-таки к обучению.
Да, как-то к обучению, ну, я даже не знаю. Нет, мне интересно в том смысле, я говорю, мне очень интересно именно обучение в таком случае,
но структурной организации. Нематода дождать, или не обучает, она как бы сама.
То есть, чтобы нейрончики начали прорастать.
Нематоду обучила эволюция, и никто не запрещает здесь там какие-нибудь эти ущербные генетические алгоритмы применить.
Ну да, либо тотальное моделирование эволюции, либо что-то вшивать при рождении в этой нейросети. То есть, когда ты конструируешь, то тогда вот что-то вносишь.
Медугу еще, по-моему, любят моделировать, да?
Когда вот вопрос, это, конечно, и моделировать хочется эволюцию, и внести что-то хочется, то есть моделировать откуда со среднего этапа. Ну, потом речь идет.
Ну, тут я говорю, что интересно тогда попробовать заставить их растить, нейронки. То есть, чтобы они там прорастали дендритики по каким-то таким законам. Ну, пока, как сказать, понятно. Чтобы это можно было как-то логические, но...
Не, все-таки да, интересно. Ну,
и физиология же у нас тоже, там сначала незрелая, как бы...
Тут я тоже, точку отчета толкнуться не очень, пока я себе понимаю.
Глобальные задачи ставить. Чуть-чуть попроще.
Александр, вот с этим, может быть, еще такой вопрос. Ну, а какие вот на ваш взгляд, хотя, наверное, такое отношение, не стали принципиальные отличия от вашей модели от вот реально функционирующей нейронной сети, вот уже вот, что здесь не хватает и в каком направлении что-то нужно сделать? Вот вы говорили об обучении, а в чем обучение здесь? Вот, если вы это планируете как-то ввести какие-то
вещи? Вот я говорю, что обучение полагается в том, чтобы нейроны могли менять структуру своей мембраны.
Ну, синаптические
и дендритные тоже. То, чтобы прорастали новые дендриты по необходимости. Вот я пока как бы это вот только на пальцах, потому что ну, по какой необходимости
функционально. Например, вот эта Креншоу, она чтобы увеличила свое поле, чтобы увеличился коэффициент.
Да, это может, да. То есть охват больше числа. Да, например, так.
То есть тут простите.
Но это опять же, это можно закладывать как бы в генетическую структуру такой сети, чтобы она могла расти вот таким способом, да.
Ну, чтобы генетически заложена возможность такого роста, то есть, чтобы они могли включить или включиться в зависимости от того, скажем, какую нагрузку испытывает сама управляющая система. Если она испытывает чрезмерную нагрузку, включается новый поиск новых структурных возможностей, которые заложены генетически.
Да, это вариант. Но тут опять же как бы возникает вопрос, как бы, а вот для какой конкретной задачи более сложно, попробуй придумать такую генетическую структуру.
Ну, то есть какие-то уже какие-то комплексные постановки.
То есть какие-то надо обобщения тут, конечно, попробовать. А так, какие ограничения модели по своим живыми? Ну, не тут, на самом деле, миллион, конечно. В общем-то.
В реальности ведь в основном там процессы самоорганизации. Вот не такие вот изменения вот, весов, но процессы самоорганизации, синхронизации на разные частоты. В основном это, да, Дмитрий?
А вот ныне достигнутые, я не совсем понимаю. А ныне достигнутый уровень, скажем, вот эти вот японские роботы. Понятно, что они там, когда на сцене танцуют хором, это понятно, что программное управление, это как бы просто демонстрационная штучка. Это самое, в какой степени они осуществляют вот, программное движение? Какой достигнутый ныне уровень в этом деле?
Хороший вопрос. Но не докладчику.
То есть промышленных манипуляторов трехзвенных, наверное, нету.
А самоорганизацию как-то здесь можно заложить? На самом деле все, в общем-то, иначе происходит. Вообще, и обучение.
Мы не знаем, как происходит. Мы не знаем, Толь, мы не знаем, как происходит.
Да, как происходит, но тут можно, конечно, начать придумать.
И мы можем говорить только о поведении модели и сравнивать его с реальным поведением, а внешним образом.
Так а все-таки, если это все описывается через дефоры, то раз уж упомянули самоорганизацию, то можно ли это дело просто проанализировать, там в смысле структуры фазового портрета и так далее?
Ну, даже как усложнение нейросети, какой там фазовый портрет?
Нейронной сети нет.
Тут три нейрона.
Ну тут не три нейрона, извините, тут гораздо больше.
Там процесс суммирования же, это же каждый участок песок.
Тут не три нейрона, тут нейрончиков много, плюс каждый из этих хоть отдельных структурочек, в которых дефуры сидят, это охвачено там связи, ну там как нейронец, там нейронец в смысле порогового переключения фактически. То есть там в основном, на самом деле, обычные инерционные звенистые, но у них меняется постоянно время. Причем она меняется либо скачком нелинейным, либо вообще от чего-то еще и зависит, от входного сигнала, например. Ну я просто сейчас как бы не вижу смысла как бы, в глубоком модель влезать, потому что это может быть скучно. Так можно причитать.
Просто интересно, какие вот у этой все-таки модели особенности есть, которые бы хотя бы гипотетически позволили решать какие-то новые задачи. Ну или нерешенные старые задачи.
Для плоскости не только.
Ой, как можно усложнять?
А там решение не только гиперплоскостями, да, что там такая сложная структура.
Ну, типа, но это больше там к распознаванию относится, чем к управлению.
Ну, все равно можно сложное управляющее правило на ней задавать, раз такая сложная структура.
Да, вопрос другой, конечно. Ну, на самом деле, тут еще есть один из вариантов, который хочет попробовать, это попробовать теперь эту модель упростить обратно.
Ну это вот.
Фактически я поэтому вот это проследил. То есть, в принципе, вроде как-то пойти назад, в чем вообще разница?
Никанкин то, что два года назад докладывал, да, что тоже там какие-то передачи синаптические моделировал, там распространение импульсов по дендритам и так далее, а потом как-то все упростил, нейронные сети вообще куда-то исчезли, и все у него стало хорошо.
Ну, да, то есть, как бы, в принципе, недостаток этого всего, то, что, как бы, ну, как правило, я это все начал с какой-то середины. То есть, дано модель, я как бы такой, что сейчас, в принципе, попробовать упростить, как бы, посмотреть, на каком этапе, допустим, это все развалится, или станет все, допустим, намного хуже. Вот. И
ну, уже тогда задача управления каким-то решком не станет у вас хуже. Там задача
может стать намного лучше.
Ну, естественно. Просто вам как раз и нужно, может быть, найти более сложную либо задачу управления, либо...
Может быть.
А у тебя модель, она полностью детерминирована или там какой-то элемент случайности есть?
Нет, там случайности никакой нет, но единственное, что когда мне какой-то сигнал попадает, там начинает как-то колбаситься.
Ну уже вот это что, она ну, нет, на странном аттракторе находится
нет,
или что? Не, ну интересно, что она так себя ведет, если она детерминированная?
Ну, как сказать, нет, она в том смысле, что даже когда начинает, как бы вот она вот, как бы туда может циркулировать какой-то импульсный поток, все равно это как бы создать все то же самое, она повторит тысячу раз, то есть там случайности нет. Но вот как бы когда есть физические сигналы, идущие в ход, то это вообще такой как бы некоторый хаос получается. Вот. Ну,
ну то есть,
не устойчиво просто.
То есть, не,
ну. Ну, не, ну просто как бы ну, не, ну там просто банально, потому что нейроны какие-то уже активировались, они там дергают друг дружка, поскольку она замкнута через движок, то как бы.
Ну, там у вас собой получается сигнал, да, в конце
результате? А?
У вас не затухает сигнал?
Ну, не затухает, да. Просто...
Нет, ну...
Может, у вас обратная связь, какая-то передача больше единицы, что ли, да, или там что-то, по сути? Ну, когда не затухает?
Ну, как бы, да. Ну, то есть, она проскакивает мимо всегда.
Да.
Ну, да.
Не-не, все-таки интересно.
Но если ты будешь давать положительную обратную связь, у тебя никогда не будет положения равновесия, что ты хочешь, что даже...
Да неважно, будет положение или... Она может там на предельный цикл выйти и совершать регулярные колебания. Там вопрос, почему она ведет себя именно вот слегка хаотично. Это следствие того, что усиливаются какие-то случайные сенсорные физические данные, или все-таки она...
Это сложный вопрос. То есть, в принципе...
Ну, сенсоры шумят, естественно.
Ну, вот...
Нет, в модели математические сенсоры не шумят, и там она все равно как-то немножко тоже так себя ведет. Но я как-то немножко затрудняюсь, честно говоря, с вопросом, он очень сложный для меня. Там, ну, просто поскольку там идут эти вот импульсы, это как сказать, так звезды может отложаться. То есть вот пришла какая-то пачка вот с каким-то. То есть бывает совпадает так, что, грубо говоря, все вот нейроны сработали разом. Вот случайно. Вот у нас получился большой пик, и вот его бросило в сторону из-за этого сильно. Сильнее, чем обычно. Обычно они, допустим, асинхронно работают. То есть, возможно, если как бы в пределе увеличить большое количество этих там проявляющих элементов, там много очень перекрестных связей вот, на соседние большие, то, возможно, этот эффект нивелируется таким образом. То есть, возможно, сделать просто в синхронном срабатывании. А поскольку там импульсный поток, то это сложно очень отследить. То есть, можно отследить, конечно. Ну, как бы, в принципе, дело в этом. То есть, несколько нейронов как бы сработали разом. Вот это не совсем ответ на вопрос.
Ну, ладно, в принципе, понятно.
Ну, очень обычная проблема специальных моделей.
Просто анализировать какими-то аналитическими способами такую систему, в общем-то, не понятно.
Какими способами?
Ну, аналитически как-то пытаться что-то не понять.
Ну, пространство посыпать.
Да, можно. Ну, от коллег вопросов нет, люди говорят, что все вопросы уже задали, по всей видимости.
А где здесь матрица я? Как молодой человек.
Это очень страшный вопрос, я, пожалуй, сниму его с повестки.
Так, ну ладно, спасибо. Если вопросов больше нет, то, соответственно, основную часть мы закончили.